Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Здравствуйте, всем привет, Андрей, привет.
Значит, хотел напомнить нашим слушателям, что наше видео можно найти на портале «Чердак», так что если вы не послушали какую-то программу или послушали ее частично, заходите на портал «Чердак» или на их канал в Ютьюбе. Там, кстати, помимо наших программ тоже очень много всего интересного. Это вот портал, который занимается тоже популяризацией науки. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Федянин, старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
Очень приятно, здравствуйте.
А говорить мы сегодня будем о компьютерах будущего. И первый вопрос к Дмитрию. Ну, расскажите, пожалуйста, вот какое нас ждет будущее? В компьютерном смысле, конечно.
Будущее нас ждет светлое, надеюсь. Вот. Но светлое
это
оно
радует.
Не только в переносном, но в прямом смысле. Вот, на это, надеюсь, об этом мы как раз и будем говорить сегодня.
Угу. Ну вот, насколько я понимаю, немножко посвящу наших слушателей в то, чем занимается Дмитрий. Он занимается так называемыми оптическими компьютерами. Вот давайте сравним классические компьютеры и оптические компьютеры. Вот как понять сейчас слушателю, который нас слушает, что за оптические компьютеры такие?
Ну, на самом деле, формировка оптический компьютер, наверное, не совсем верная для того, как бы... Вернее, скажем так,
поправьте нас.
Да, оптический компьютер – это то, к чему все стремятся, сделать так называемый оптический транзистор, чтобы это все работало намного порядков быстрее, чтобы так-то частота была на 3 порядка выше, чем сегодня. Mm-hmm. Все было бы замечательно, но есть такая проблема, что фотоны, они друг с другом не хотят взаимодействовать. Ну, как мы знаем, если, например, просто...
Почему?
Ну, вот такая природа у них, что, например, если пустить 2, луча света, да, перпендикулярно друг к другу, то они как будут проходить... И не, ну, как бы ни один не будет чувствовать другое. Угу. И любое взаимодействие фотонов можно организовать только посредством какой-то среды, которая вызывает, вот, например, так называемые нелинейности и другие всякие эффекты. Угу. И, собственно, только посредством среды фотоны могут взаимодействовать друг с другом. И более того, что оказывается, что даже с помощью среды нельзя заставить одиночные фотоны хорошо взаимодействовать друг с другом. Поэтому пока создание так называемых полностью оптических компьютеров, оптических транзисторов, это дело... еще будущего. Mm-hmm. Вот. А то, о чем, наверное, стоит говорить в ближайшие 5-10 лет, это так называемые оптоэлектронные компьютеры, mm-hmm. где часть компонентов будут оптические, часть электронные, и те участки, где необходимо какое-то взаимодействие между, ну, скажем так, битами, да, то есть mm-hmm. как бы складывать их, умножать, там нужна электроника.
Электроника, да.
А там, где нужно что-то там, например, передать, то там хороша оптика, фотоника за счет того, что фотоны обладают вот тем самым свойством, что они плохо взаимодействуют с друг другом, и тем самым они очень хорошо подходят для передачи информации.
Они хорошо передаются.
Понятно.
И, наверное, это используется вот при оптической передаче данных, которая уже, в принципе, есть.
Да, абсолютно верно. То есть оптическая передача данных – это как бы революционным шагом послужило, наверное, исследование, связанное со стеклом, с обычным таким стеклом.
И что там?
В 60-е годы 20 века дело было в том, что, вообще говоря, стекло оно прозрачное. Но если мы хотим сделать слой стекла толщиной 100 километров, то оно не очень прозрачное оказывается все-таки. Угу. Все-таки там есть какие-то дефекты, свет поглощается. Но вот, собственно, исследования 60-х, 70-х годов показали, что вот можно сделать стекло так, чтобы в нем было поглощение минимальным, если свет распространяется на длине волны, ну, то есть не свет распространяется на длину, а если распространять свет в нем, который на длине волны 1,5 или 1,3 микрометра. Так, mm-hmm. так называемый телекоммуникационный диапазон, инфракрасный диапазон излучения, это вот по частоте в 2 раза меньше, чем вот обычный видимый свет. Вот мы видим зеленый свет, да, это... Mm-hmm. 550 нанометров длина волны этого mm-hmm. света.
А там вы сказали
1,5, да, то есть это в 3 раза меньше по частоте, ну, в 3 раза mm-hmm. больше по длине волны. Ну, то есть, в принципе, тот же самый свет, просто глаз его не видит, но принципиально
зато,
ничем не отличается.
Зато хорошо технологично распространяется. Ну, в смысле, ну, вот его можно передать.
Да. Да, оказывается, что вот потери просто минимальные, да, mm-hmm. то есть как бы из серии, что, например, можно осуществлять радиосвязь на разных частотах, да, вот на каких частотах в атмосфере радиосвязь осуществлять наиболее выгодно, потому что вот за счет того, что нет никакого поглощения, отражения и так далее. Здесь то же самое ситуация, только у нас стекло.
Угу. Понятно.
Вера, у тебя был какой-то
вопрос? Да, у меня уже очень много вообще вопросов накопилось.
Мне кажется, у наших слушателей тоже.
Наверное, тоже. Но я начну сначала. Вы сказали, что там что-то типа передаваться информация будет на три порядка как-то быстрее, да? Вот что-то такое прозвучало.
Да.
В самом начале. А вот сколько у нас сейчас и сколько может быть?
Ну, передача информации, собственно, особых каких-то, ну, какой фундаментальный, грубо говоря, предел, да? Фундаментальный предел тоже самое известен из так называемой радиофизики, да? Там в обычной школьной программе, там в каком-то 10-11 классе, я не знаю, есть такая вещь, там, как модуляция, да?
Но вы все же нам напомните, потому что не все помнят школьную программу.
Я уже
программу.
Так скромно промолчала, я позабыла.
Некоторые вспоминают физику с содроганием.
Да, но есть так называемая модуляция. То есть все сигналы, вот телесигналы, радиосигналы, они все происходит посредством модуляции. То есть у нас есть какая-то несущая частота, и вот мы воздействуем на этот сигнал, то есть управляем его фазой или мощностью сигнала. Ну, самый простой способ — мощностью. То есть как бы, в самом простом случае цифровая модуляция, используя такое называемое амплитуду модуляции, то есть управление мощностью.
Mm-hmm.
Это такая называемая дверь или шторка. То есть мы берем, как бы рассматриваем дверь просто. И через нее
идет
проходит свет. Да, мы дверь закрыли,
понятно.
Как бы это ноль,
света
да,
нет.
Это как
ноль.
Бы отвечает нулю, да, бит. То
это
есть, как
тоже
бы.
Модуляция, да?
Да, это есть модуляция. Дверь открыли, один. Вот это самый простой модулятор, это дверь. Вот мы смотрим, там, не знаю, или там, да, окно и штора.
Или
вот.
Шторка какая-то.
Да, вот это, собственно, это и есть. В принципе, все, о чем идет речь во всех телекоммуникационных вещах, это вот именно вот так. Все остальное это просто модификации, связанные там, с технологическим удобством и так далее. Но образно это все выглядит именно так.
Понятно.
Я хотел для наших слушателей напомнить наши номера и хотел еще раз, так сказать, переформулировать, как, о чем мы сегодня говорим, потому что довольно сложные вещи, наверное, так сходу непонятно. Значит, сначала номера. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8-925-48-94-8 или в Telegram по адресу говорит МСК-бот. Также через сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или до нас можно будет дозвониться по телефону 7373948. Сегодня у нас в гостях молодой ученый Дмитрий Федянин, молодой, но уже старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ. Насколько я понимаю, вот эта лаборатория находится на острие научного прогресса. Правильно я говорю, Дмитрий?
Надеемся.
Ну, надеемся, да. Ну, это правильная позиция для ученого. А вот они занимаются разработкой, если так вот, это красивые слова, компьютеры будущего, они занимаются разработкой новой элементной базы для существующих компьютеров, правильно?
Да, абсолютно верно.
Вот, и вот эта элементная база будет уже не совсем электронная, она будет электронно-оптическая, вот то, о чем нам сейчас говорит Дмитрий. А, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, вот если вы разрабатываете, значит, электронно-оптическую схему, то чем плоха чисто электронная?
Ну, электроника, она, собственно, у нее есть ряд ограничений. Вообще говоря, основной элемент во всей электронике — это транзистор, да, так называемый. Вообще говоря, там много элементов, но, в принципе, все упирается в основном в транзисторы.
Угу.
И, вообще говоря, скорость там работы транзисторов и так далее сейчас, она, ну, вообще говоря, очень высокая. То есть можно делать электронику вот с очень большими частотами. То есть мы знаем, например, да, вот давайте перейдем на более такой простой язык, то есть процессоры, да, вот если такой обыватель, у него, он знает, что процессор характеризуется такой величиной, как тактовая частота.
Конечно, все
чем
знают,
она чем больше,
она больше, тем лучше.
Да.
Хотя в статье в Википедии, посвященной процессорам, написано, что это миф.
Нет, я бы сказал так, что это правда, но это только часть правды.
Да, это частичная правда, потому что, насколько мы понимаем, если сравнивать процессоры по частоте, только процессоры со сходной архитектурой, а желательно с одинаковой, и с одинаковыми технологией, с одинаковой архитектурой, в таком случае это сравнение будет полностью уместно. Как вы считаете?
Ну, зависит, с какой точностью мы хотим сказать. Да? Если мы хотим там, с точностью там, 3,3 ГГц и там, 3,4 ГГц сравнить процессоры, да, тогда надо говорить об одинаковой архитектуре. А если мы говорим там, 3,5 ГГц, то, в принципе, все более-менее, ну, процессоры, которые сейчас используются везде, они более-менее имеют, ну, сходную архитектуру. Она, конечно, разная, но принципы, на которых все это работает, это более-менее, даже там процессор Intel, это все равно очень похоже на так называемую RISC-архитектуру, которая используется там другими компаниями, ну, такими, как IBM, раньше Motorola, ну, вот процессорами там.
Понятно,
менее
то есть это все схожие принципы, и они примерно все одинаковые.
Да, ну это что, опять, какой точностью мы хотим говорить? Если мы говорим, ну, с точностью, да, там плюс-минус там, 30%, то это все вот более-менее одинаково. Чем выше тактовая частота, да, тем производительность выше. Но вообще говоря, как бы транзистор не единственный элемент, который определяет характеристики процессоров. И дело стоит в том, что транзистор нужно как-то соединять между собой, да, mm-hmm. То есть, условно говоря, передавать информацию между ними, да, ну, на самом деле, конечно, это просто соединение, все такое информация, это как все, опять же, электрические сигналы, электрические импульсы и так далее. И вот при распространении этих самых электрических сигналов, то есть по своей сути последовательности бит, оно происходит по так называемым, скажем, дорожкам, да, внутри этого чипа, кремниевого
чипа.
Я
думаю, любой человек, который хоть раз разбирал какое-нибудь простенькое электронное устройство...
Я не разбирала, кстати, Андрей.
Не разбирала?
Не разбирала, нет.
Ну, хорошо, но я думаю, что вот те, кто, может быть, телевизор выкидывали или, не знаю, что-нибудь там еще делали, телефон, вот как-то так получилось, что он у них оказался разобран, они видели похожие дорожки, которые используются на микросхемах. Вот, наверное, очень подобные дорожки используются в современных...
Да, но только на самом деле на микросхемах дорожки не видны, а то есть видны, есть так называемые все разные платы, да, например, самый лучший пример, там, материнская плата в компьютерах, да. Вот, собственно, на ней есть это дорожки, да. Вот если мы рассмотрим чип, вот, например, все микросхемы, они в пластиковом таком корпусе, у них ножки выходят из них. Но на самом деле внутри находится это вот, ну, это, грубо говоря, пластиковое. Но на самом деле не пластиковое, но выглядит как пластмасса.
Ну, из какого-то материала, да.
Да, а корпуса находится маленький кремниевый чип, и на нем также расположены транзисторы, которые соединены большим количеством дорожек. Причем это такой многослойный такой пирог. Mm-hmm. Вот, причем, если говорить о микропроцессорах, таких слоев там больше 10 уже сейчас, да. То есть на первом уровне соединяются между собой транзисторы. Потом эти транзисторы там образуются новые уровни, какие-то логические элементы, да, и не там, и так далее. Потом они между собой соединяются, так далее, все выше и выше, и таким образом мы переходим к самому высокому уровню, когда у нас есть такие уже блоки, известные как ядра, кэш, и вот, ну, там...
Ну, да, многие люди слышали, что вот бывают процессоры двух- или четырехъядерные, и у них еще бывает кэш. Вот это, соответственно, самые высокоуровневые структуры внутри процессоров современных.
Да, да, именно так. И, собственно,
тогда,
проблема стоит в том, что металл, он вызывает поглощение, да, то есть металл проводит, если есть проводимость, если она не бесконечная, да, условно,
она
то есть выделение
потому,
тепла.
Что, наверное, дефекты есть, и на этих дефектах происходит...
Не только дефекты, есть так рассеяние, ну, если опять вдаваться в подробности, наверное, мы так сейчас будем этот говорить несколько часов, если мы уйдем в подробности, но если...
Это
опять,
пока мы еще не ушли.
Да, мы еще не начали. Если опять очень просто, то электроны рассеиваются не только на дефектах каких-то в кристаллической структуре, но и также на фанонах и на вот других электронах. Угу. И эти, есть такой, ну, как бы это определяет такой фундаментальный предел, вот, скажем так, сопротивления и других характеристик, которые из него вытекают. Итак, например, вот известно, что сопротивление можно, ну, по крайней мере, на постоянном токе можно уменьшить практически до нуля, если понизить температуру. Да, то есть мы понижаем температуру, если у нас идеальная кристаллическая структура,
ну да, да,
тогда у нас просто фактически исчезает рассеяние на фанонах, то самое, которое является фундаментальным вкладом, и мы можем уменьшать сопротивление. А если же мы все это рассматриваем при комнатной температуре, то самое наличие фанонов, даже если мы сделаем идеальную кристаллическую структуру, не позволит нам создать материал с нулевым сопротивлением.
Да. Значит, в итоге у нас есть дорожки, которые сделаны из металла, которые очень многие видели. И у этого металла есть вполне определенное конечное сопротивление, тем более при комнатной температуре. А температура там, наверное, не только комнатная, а, наверное, рабочая температура.
Ну, порядок температуры не важен, да. То есть, как бы с точки зрения физики есть 0 градусов, да, и вот, в смысле, 0 градусов Кельвина, да, и есть. Вот, 0 градусов Цельсия – это уже 273, поэтому, как бы, с точки зрения физики, там, 0 градусов Цельсия, там, 50 градусов Цельсия – это, в принципе, все одно и то же, там, проблема возникает в другом, проблема в том, что происходит большое выделение тепла, и это тепло нужно отводить, если тепло не отводить, тогда, соответственно, все начинает перегреваться, и если мы хотим увеличить тактовую частоту, то, соответственно, происходит огромное увеличение выделения тепла, и просто... Типа это тепло невозможно отвести из-за того, что ну, не просто его много, а еще есть некоторые, скажем так, возникает градиент температуры внутри чипа. Вот, ну, потому что, чтобы происходил теплоотвод, не, ну, как бы необходим, грубо говоря, этот градиент, вернее, как следствием транспорта тепла является градиент температур.
Давайте эту фразу немножко для не физиков, да, для не химиков упростим. Ну так понятно.
Ну, это
что...
из серии: вот есть циклон, антициклон, то есть воздух течет от теплого к холодному, да.
Да,
то есть есть градиент температуры.
Некая разница.
То есть, да, разница есть.
Внутри схемы, да, внутри, точнее, микросхемы, есть внутри процессора, есть разница температур, возникает. И многие люди, более того, вот это самое тепловыделение наблюдали и прекрасно о нем осведомлены. Например, если телефон или планшет загрузить какой-то высокопроизводительной задачей, то он нагревается. Ну, я думаю, это многие наблюдали. Или, например, внутри...
Я думаю, очень хорошо вот с современным телефоном, он в руке прям хорошо чувствуется, я думаю.
Да-да-да, вот этот нагрев, если вот действительно его загрузить какой-нибудь очень производительной задачей, ну, не знаю, кино смотреть или какую-нибудь игрушку играть. Ну, наверное, вот я думаю...
Да, это... какая-нибудь игрушка, плохо оптимизированная под данный процессор, она будет очень хорошо его нагревать.
Ну, мы еще поговорим с программистами потом, да, сейчас у нас
схема техника. Хорошо, давайте дальше. Значит, у нас нагревается, нужно
да,
это
нагревается.
Все охлаждать.
Это проблема.
Происходит нагрев, да. И, собственно, это не позволяет увеличить тактовую частоту. Вот это есть такое ограничение. Ну, вот в современных процессорах это величина порядка 4 ГГц, да, вот в настольных процессорах, которые мы имеем дело. А в серверных вариантах, вот, ну, буквально, не знаю, там лет 5 назад, может, чуть больше, точно не помню, IBM делала свой процессор, у них была тактовая частота 5,5 ГГц, если не ошибаюсь. Ну, приблизительно порядок величин не меняется, то есть вот он такой предел,
слушайте,
который
Дмитрий,
мы достигли.
А вот мы видели, например, в том же МГУ или где-нибудь еще в научных центрах есть суперкомпьютеры, у которых на улице стоят огромные охлаждаемые... Ну, не холодильники, а
мы
вот
так
такие...
Называли.
Да, мощные системы охлаждения. Вот это не способ... А мощная система охлаждения. То есть вот, ну, мы рассматриваем выходы из этой проблемы. И вот очень мощно охлаждать.
А ну, проблема в том, что как бы энергию, которую нужно тратить на охлаждение, она растет быстрее, чем выделяемая мощь. Ну, в смысле,
то есть это
чем производительность. Вот, поэтому это не выход. И, собственно, поэтому индустрия-то в конце 90-х годов перешла к так называемым многоядерным архитектурам, да, в английском языке даже есть так еще разделение, как multi-core и many-core архитектура, то есть когда ядер, ну, несколько, то есть их там 2-5, и когда их много, ну, прям сотни ядер, и это все размещается на одном маленьком куске кремния размером, там, грубо говоря, там 2 на 2 сантиметра.
Даже а в чем меньше. Же преимущество, получается, вот этой мультиядерной архитектуры?
Преимущество в том, что мы фактически реализуем, так, скажем так, суперкомпьютер, только все это мы реализуем на маленьком кусте кремния.
А с точки зрения тепловыделения в чем преимущество?
С точки зрения тепловыделения мы не увеличиваем тактовую частоту, поэтому мы останавливаем такой быстрый рост тепла с увеличением производительности.
То же самое время растет от тепло.
Да, производительность растет. Недостаток, соответственно, заключается в том, что не для всех задач рост производительности получается вот, существенным.
Большой.
Да, например, там приложения такие как офисные приложения, там, ну, самая обычная задача, да, которую выполняет любая операционная система.
Их довольно сложно,
она,
наверное,
выполняется, да, на одном ядре. Ну, еще такой хороший пример — это рекурсивные задачи, да, то есть, например.
Это что?
Их
что
невозможно.
Рекурсивно, это значит вычислить, например, что-нибудь, ну, последующий элемент вычисляется по знанию предыдущих элементов, да, то есть, чтобы сделать следующий шаг, нам нужно...
Знать
вот,
предыдущий ответ.
Да, поэтому мы не можем эту задачу вот так эффективно распараллелить, потому что там у нас, допустим, есть 1000 ядер, но нам нужно сделать один шаг всего лишь, для этого мы будем использовать там одно ядро, и только после этого можем сделать следующее. Есть такая вот проблема. С другой стороны, есть много задач, где это хорошо работает. Да, вот обработка изображения любая. То есть мы можем изображение разделить на... Там, например, у нас есть изображение там, миллион пикселей на миллион пикселей. Мы их разделяем на блоке по 100 на 100 пикселей и обрабатываем.
И каждый из ядер занимается обработкой.
И вот, собственно, поэтому графический процессор, то есть процессоры в графических картах, или сейчас они уже прямо встраиваются непосредственно в процессоры, являются вот тем самым хай-эндом в плане разработки высокопроизводительных решений.
Те самые видеокарты. Вот графические карты мы так назвали, многие их знают под именем видеокарты. Это, по сути, одно и то же. А, кстати, я слышал, что, ну, по крайней мере, несколько лет назад такое было, что на этих самых видеочипах, видеокартах высокопроизводительных делали какие-то математические расчеты. Ну,
да, собственно, Tesla, идея это появилась где-то в середине 2000-х годов, когда... Ну, вернее, второй половины, да, 2010 год, вот где-то во второй половине этого промежутка времени появилась идея все это использовать. Почему? Потому что вот рост производительности, да, он был максимальный вот именно в таких процессорах, хотя до этого, естественно, доминировали такие процессоры общего назначения.
Обычные самые.
Да. И собственно, в этих процессорах есть такая трудность, что они заточены на определенный тип операций.
Да.
И выполнять то же самое, что мы выполняем на обычном настольном процессоре, ну, то есть процессоры в компьютере, это как Int, от Intel, AMD там, и так далее, на них просто невозможно. И проблема заключалась в том, как вот, грубо говоря, заставить их выполнять нужные нам операции. Ну, в общем, оказалось, что это вполне можно сделать, потому что эти процессоры несколько похожи на так называемые векторные процессоры, которые в свое время делали ряд японских компаний, такие как NEC, и, собственно, на них были в свое время сделаны самые высокопроизводительные суперкомпьютеры. Настолько производительные, что даже там американцы ограничивали импорт-экспорт этих технологий в США, потому что очень опасались за доминирование японцев.
А вот я понимаю, что сейчас вопрос нас, конечно, ведет в сторону, но потом, мне кажется, мы о нем забудем. А вот если сравнить на данный момент эффективность решений суперкомпьютерных, которые разработаны в разных странах, можно какое-то вот, у вас есть какое-то сравнение? Ну вот, где находимся мы, где находятся американцы, где находятся, например, японцы?
Я думаю, сейчас надо говорить о Китае в первую очередь, наверное, потому
Я давно не смотрел
статистику, но, по-моему, последние уже несколько лет самый высокопроизводительный суперкомпьютер находится в Китае. И там была, опять же, такая интересная история, что китайцы, они... я сейчас могу этот, как, немножко ошибаться, потому что это такая информация, ну, скажем, не является такой научной, поэтому она из таких общедоступных источников получена. Но идея в следующем, что китайцы, они строят самые производительные суперкомпьютеры, в том числе они делали суперкомпьютеры на основе видеокарт, хотя, опять же, есть некоторые проблемы с тем, чтобы под эти видеокарты программировать. Вот. И они собирались сделать вот очередное решение, которое там превзошло бы там, их предыдущее там, в полтора раза. Однако они, в общем, у них возникли проблемы, да, с американцами в плане импорта и экспорта, опять же, технологий. И все закончилось тем, что они разработали свой микропроцессор для суперкомпьютеров. Вот, и сейчас надо посмотреть, там есть такие как списки, там топ-100, это список 500 самых там производительных суперкомпьютеров, да, по тестам, связанных с вычислениями такими, как, ну, грубо говоря, там операции с матрицами, линейная алгебра. Вот, и вот по этим тестам, вот, сейчас опять же надо проверить, но самый высокопроизводительный компьютер находится в Китае, и он сделан на основе китайских процессоров, которые китайцы специально сделали, поскольку вот была такая проблема с импортом и экспортом технологий.
Здорово.
Слушайте, вот, да, очень интересно. Дмитрий, вы знаете, я вас попрошу надеть наушники, потому что у нас есть звонки от наших слушателей.
Примем.
Я хочу принять звонок. Алло, добрый день. Алло. Добрый день.
Это говорит Москва?
Да, это говорит Москва. Вы уже в эфире. У вас вопрос, посвященный нашей сегодняшней теме?
Про физику немножко.
Давайте про физику. Но, правда, у нас сегодня вот оптическая элементная база для микропроцессоров. Давайте, вопрос ваш.
Ну, вопрос такой. Ну, вообще-то, вот то, что говорил вот молодой человек, это неверно. Он говорил про постоянный ток, а там работает переменный ток. И поэтому вот этот вот нагрев идет совсем из других физических воздействий.
Дмитрий, у вас есть что ответить нашему слушателю?
Нет, я хочу послышать, из каких, вот, собственно, воздействий.
А, хорошо, пожалуйста, тогда аргументируйте.
Это вообще-то структурные вещи, связанные с кремнием. Кремний, который является полупроводником при определенной частоте. При определенной частоте является проводником. Так вот, вот этот вот проводимость при определенной частоте и дает вот этот вот предел работоспособности кремниевых чипов.
Но мы, наверное, сойдемся с вами на том, что есть
какая
предел,
частота?
Все равно есть предел.
Давайте.
Нет, частоте мы говорим, да?
Да, Дмитрий, давайте. Спасибо за ремарку. Вот,
да, так. Давайте я поясню просто.
У нас как раз вот минутка остается до новостей, да?
И как бы есть, ну, как бы ряд величин, да, то есть, которые характеризуют производительность. Мы говорим, собственно, о том, что является лимитирующим фактором, да? То есть, вообще говоря, то есть можно делать те же самые резисторы, то есть вот транзисторы, они делаются в основном из кремния. Но эти самые кремниевые элементы, они соединяются медными дорожками, ну, говоря, медными проводами. И так как этих проводов очень много, то лимитирующим фактором является именно выделение тепла в этих проводах, а не в кремниевых элементах.
Понятно.
То есть, например, тот же самый транзистор может работать спокойно на частоте там, 20 ГГц.
Угу.
Да, и никаких там проблем не будет ни с выделением там, тепла, ни с чем.
Угу.
Но когда мы захотим очень много передавать, собственно, сигнала от транзистора к транзистору,
угу,
по медным проводам, то из-за того, что вот, собственно, этих сигналов много-много, и они передаются все время вот на каждом уровне, большие, то есть эти потоки, да, то есть это там какие-то там терабиты, ну, просто,
ну, понятно,
большой объем информации,
потоки,
то, соответственно, это и вызывает выделение тепла. То есть в данном случае виновата медь, а не кремний.
Вот вам ответ от Дмитрия Федянина, старшего научного сотрудника лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ, который непосредственно занимается микропроцессорами. Сейчас у нас 12:30, новости, потом продолжим.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной в студии Вера Грибанова, научный сотрудник химического факультета МГУ.
Всем привет.
Всем привет еще раз. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Федянин, старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ. Говорим мы сегодня о компьютерах будущего. Здравствуйте еще раз, Дмитрий.
Еще раз здравствуйте.
Я верну наших слушателей к тому, на чем мы закончили перед перерывом.
Давайте я сделаю так раз, если возвращаемся к этому, такую ремарку техническую. Да.
Да,
вот, казалось бы, ну, вопрос на самом деле был интересный в том плане, что человек, который, ну, не сталкивается с тем, как работают процессоры,
угу,
собственно, он, ну, как бы, с этой точки зрения вопрос на самом деле очень такой логичный и закономерный.
Угу.
Но интересная фаза заключается в том, что если в обычной жизни тепловыделение происходит в каких-то там резисторах, да, то есть резистор, а провода, они обладают почти нулевым сопротивлением.
Да.
То, когда мы переходим к компьютерам, то тот масштаб сопротивления, размеров и так далее, вот на этом масштабе оказывается, что основное тепловыделение происходит именно в проводах, грубо говоря.
Которые медные.
Да, да, ну это не важно. Раньше были алюминиевые, еще больше тепловыделения было.
Конечно.
Да? И самое интересное, что наибольшее тепловыделение происходит вот в самых там верхних уровнях этих проводов. То есть у нас есть провода, там соединяются все друг с другом. И вот когда соединяются уже ядра между собой, там память, угу, наибольшее тепловыделение происходит как раз вот в этом самом уровне, и там происходит до 70% всего выделения. То есть там про выделение в каких-то транзисторах и так далее мы просто забываем. Все угу происходит именно в проводах. И это основная проблема. Именно с этим борется современная электроника, и отчасти именно поэтому пытаются люди сейчас внедрить оптику, ну, фотонику. Почему фотонику? Потому что происходит, так, скажем так, управление светом на уровне уже связанным с конечным маленьким количеством фотонов.
Вот нам наши слушатели тоже с легким негодованием пишут по поводу, какое основное тепло в меди. Но вот вам сейчас Дмитрий и объясняет, какое тепло в меди, потому что, насколько я понимаю, как раз их лаборатория. Ну, можете прокомментировать вот непосредственно, чем занимается ваша лаборатория?
Ну, мы занимаемся, собственно, тем, что мы пытаемся внедрить эту самую оптику и фотонику в процессоры. То есть, ну, не занимаемся непосредственно внедрением, но мы разрабатываем те самые элементы, которые необходимы для того, чтобы повысить быстродействие, скорость передачи и уменьшить то самое тепловыделение.
Вот еще один комментарий от слушателей. Вот согласитесь или нет, стоит уточнить, что эти провода крайне тонкие.
Да, естественно.
И это является проблемой.
Ну, если мы вспомним школьную формулу, да, то есть сопротивление зависит от размера сечения провода.
Да.
И высоковольтные линии, они достаточно толстые, такие провода, да, соответственно, уменьшая поперечный размер, то сопротивление увеличивается.
Ну, конечно. Да,
ну, это даже я знаю.
Да, давайте подведем такую небольшую черту, потому что я думаю, что тема сложная, вот, и, допустим, если кто-то к нам подключился только что, может быть, не совсем понятно, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что у существующей элементной базы компьютеров, она вся электронная, так называемая, есть проблемы. Мы не можем бесконечно увеличивать, например, тактовую частоту, потому что происходит очень большое тепловыделение. А вот, в частности, вот лаборатория нанооптики и плазмоники МФТИ предлагает свое решение. Но сначала я зачитаю вот, что есть у конкурентов. В мае свой полуфабрикат, в кавычках, фотонного чипа, не процессор, а просто приемник-передатчик, показала IBM, а Hewlett-Packard еще несколько лет назад пообещала выпустить к 2017 году фотонный процессор для суперкомпьютеров HP Corona. А что у вас, Дмитрий? Вот...
Мы работаем, грубо говоря, уже над следующим поколением, да, то есть это такое первое поколение, грубо говоря, процессоров, в которых часть элементов будет оптически.
Mm-hmm.
Это связано с рядом причин. Первое, это то, что по крайней мере, наша лаборатория включилась в это уже на лет 10 позже того, как в это включился весь мир, поэтому мы, опять же, учитывая то финансирование, которое получает в России там, наука, и мы в частности, и отставание по времени, ну, мы просто не можем конкурентно заниматься, да, вот тем самыми задачами. То есть наш вклад просто будет, ну, ничтожно мало, грубо говоря, в это. Поэтому мы работаем над следующим поколением и, грубо говоря, вот в самом первом поколении, которое занимает такие компании, как IBM, Oracle. Oracle, скорее известно многим слушателям под как старым названием, да, Sun Microsystems. Вот. Ну, вернее, это не старое название, а Oracle просто поглотила компанию Sun Microsystems. Hewlett-Packard, который является одним из лидеров на рынке суперкомпьютеров. Вот эти компании работают над тем, чтобы внедрить фотонику, оптику в процессоры и сделать их быстрее. Соответственно, количество ядер в таких процессорах уже будет не 4, там, не 8, а 256, 1024.
Это вот в самых обычных компактных процессорах.
Компактных, ну, не самые обычные, они собираются ставить их в суперкомпьютеры, но, в принципе, да, тот же процессор можно поставить в обычную материнскую плату, ну, соответственно, не в самом обычном, но, грубо говоря, точно такая же материнская плата. Внешне это будет ничем не отличаться от существующего компьютера.
А какие проблемы у таких систем вот видятся на данный момент?
Проблема систем в том, что, опять же, очень сложно сочетать оптику и электронику, потому что для оптики нужны среды, которые, вот, так скажем, являются оптически активными, которые бы эффективно поглощали излучение. Это излучение можно было бы производить. И для этого требуются так называемые прямозонные полупроводники, ну, в которых просто излучательные процессы протекают эффективно. А кремний — это не прямозонный полупроводник, то есть он может хорошо, в принципе, поглощать свет, но вот заставить его излучать что-то эффективно крайне сложно. Это является одной из таких фундаментальных проблем сегодня, которые пытаются люди обойти отчасти, потому что хочется производить какие-то устройства на основе существующих технологий, технологий изготовления. То есть, если, например, индустрия уже влила какие-то триллионы долларов в то, чтобы научиться делать кремниевые чипы, то не хочется отказываться от этого и вливать новый там триллион на разработку новых технологий. Ну, не то, что не хочется, просто индустрия не будет этого делать.
Но есть определенные бизнес-планы, там сроки окупаемости и так далее.
Да, вот именно по этим причинам.
А какие вы используете проводники? Я вас возвращаю непосредственно к элементной базе. Вот если
мы занимаемся те же самые проблемы, мы пытаемся это обойти или отчасти, скажем так, соединить. То есть наша же, скорее, задача заключается над тем, чтобы сделать эти самые оптические оптоэлектронные компоненты более эффективными и более компактными. Например, одной из существующих проблем является то, что свет, вообще любые оптические компоненты, они ограничены в размерах. То есть мы не можем их сделать меньше какой-то величины. И эта величина порядка длины волны света. Ну, это так называемый дифракционный предел. Тоже, та же самая как бы штука, которая мешает нам разглядеть в оптический микроскоп очень маленькие предметы. Да? То есть, если предмет меньше, грубо говоря, длины волны, это, ну, порядка микрометра, да, то оптический микроскоп, мы его не можем увидеть.
Оптический микроскоп,
да, и по этой же причине оптические, ну, то есть уже фотонные элементы, потому что мы вот работаем на маленьких масштабах, нельзя сделать сколь угодно малыми. Они имеют конечный размер.
Есть ограничения.
Да, вот. И это ограничение, вот оно связано с длиной волны, то есть, соответственно, мы работаем на длине волны порядка там полутора микрон, такое типичное, длина волны для вот коммуникационного диапазона, для всех вот вычислительных устройств, то, соответственно, характерный размер, грубо говоря, полтора микрона. Вот. А если мы сравним эти оптические элементы с, там, с размером транзистора, да, который сейчас уже этот, чуть больше 10 нанометров, ну вот последние технологии, фактически размер транзистора, именно не технологический процесс, а вот реальный размер, который, ну, в несколько раз больше, чем вот размер этого самого технода, то есть, грубо говоря, шага, с которым можно осуществлять это структурирование. Ну, вот здесь техпроцесс, например, 22 нанометра, там, 14 нанометров и так далее. На самом деле, в реальный размер транзистора, это, грубо говоря, вот этот технод, то есть вот это размер технологический умножить на 3, да, вот это реальный размер транзистора, сейчас он порядка там 30 нанометров уже.
То есть, ну, то есть на два порядка меньше, чем ваши ограничения оптические.
Да, сейчас это, в принципе, не так критично. Почему? Потому что на каждом уровне вот есть как бы такой многослойный пирог, да, вот на самом уровне, грубо говоря, у нас есть ягоды, да, это транзисторы, а дальше идут там разные слои теста, да, там, ну, там, не знаю, они с разной начинкой, там разные толщины и так далее. Самые верхние слои, они более толстые. И в этих слоях, собственно, происходит уже передача информации между там ядрами там, и так далее. То есть, так как они самые большие, то, в принципе, там размер пока сейчас не критичен. Но если мы дальше продолжим осуществлять миниатюризацию всех компонентов, да, переходить на все меньшие размеры, то есть сейчас,
допустим... Ну, вот эти более низовые уровни, да, то вам то есть, потребуется как-то преодолевать этот предел.
Да, то есть, например, уже скоро там мы перейдем там, в технологичный процессор там, 7 нанометров, да, соответственно, все это уменьшит еще там в два раза все размеры. И возникает проблема с тем, что просто уже становится тяжело соединять все эти компоненты. При помощи вот таких фотонных устройств мы пытаемся заменить их на более совершенные, опять же, возвращаясь, так скажем, к металлу. То есть изначально вот фотоника, она основана на полупроводниках и диэлектриках, то есть она не используется никак металл. Но вот оказывается так, что для того, чтобы сделать фотонное устройство меньше, нужно вернуться к металлу, но вот несколько под другим углом и использовать вместо фотонов квантов света. Кванты так называемых поверхностных электромагнитных волн. Ну, то есть, грубо говоря, тех же самых электромагнитных волн, что и свет, только которые распространяются уже на поверхности раздела между диэлектриком и металлом или там, полупроводником и металлом. Опять же, по сути дела, тот же самый свет, но сжатый в поперечных размерах. Это позволяет уменьшить размеры компонентов и, что, пожалуй, более важно для существующих компьютеров, процессоров, уменьшить их энергопотребление.
Дмитрий, вопрос. Но не всегда. Вопрос. Я очень внимательно вас слушала. Ну, вы знаете, что мы химики, да, нам тоже это все не чуждо. Вы сказали, опять мы будем, значит, уменьшать размер, возвращаться к другим элементам, опять возвращаться будем к металлам, но там какие-то поиски, ведь у нас очень много сплавов, да, вот я конкретно занималась там сплавами в своей работе, и вот, ну, может быть, есть какие-то уже, не знаю, что-то попробовали сделать, какие-то пробные элементы из других металлов, и сказали, что как-то вы возвращаетесь к этому?
Может быть, есть какие-то соединения?
Да, соединения, которые позволяют
что-то. Я пытался упростить. На самом деле, естественно, никакого возврата нет. То есть, такое происходит эволюция. Просто оказывается так, что природа так хитро устроена, что...
Ну да, для нас, скажем, большая неожиданность. То, что Дмитрий нам рассказывает, что вот они делают переходные элементы на основе фотонов, да, на основе квантов света, и при всем при этом в качестве, ну, совершенно для любого человека очевидно, что свет передается по каким-то, там, не знаю, оптоволокну, почему-то такому прозрачному, через стекло проходит.
Почему, да, тут...
Но когда ему говорят о том, что они обратно возвращаются, например, к меди,
ну,
вот, это совершенно,
это есть вопрос,
совершенно
да.
удивительно. Да,
да, но на самом деле как бы не возвращаюсь, то есть у нас так называемая есть концепция в обществе, известные, как называется, открытые волноводы. Что это такое? Что на самом деле, то есть у нас есть какая-то там структура, по которой, ну, распространяется электромагнитная волна. И открытая структура означает то, что на самом деле в этом процессе распространения участвует не только вот структура маленького размера, но и некоторое пространство вокруг этой структуры. Да, и вот здесь как раз металл — это всего лишь часть того волновода, той среды, по которой будет распространяться, да, свет, ну, вот преобразованные там в поверхностные волны. Также вот в этом процессе распространения участвует и диэлектрик, и там, или полупроводник, который находится рядом с металлом, а металл нужен для того, чтобы этот свет ограничить, потому что, вот, оказывается, металлы на оптических частотах обладают таким уникальным свойством, что у них диэлектрическая проницаемость. Ну, что такое диэлектрическая проницаемость? Ну, наверное, не будем сейчас вдаваться.
Не будем,
да,
не
это
будем.
Уже так физику глубоко. В общем, обладает таким свойством, что они могут этот свет сжать. Почему? Потому что свет, он вот в большинство металлов не может проникнуть фундаментально за счет того, что у них есть такое свойство, как отрицательная диэлектрическая проницаемость, опять же. Ну, вот это то, что вот называется свет не распространяется. Это также известно, как вот, например, не знаю, опять все пытаемся это усложнить,
ну, где
или
вот
упростить.
Еще не распространяется? Давайте как-то,
да,
на
вот,
примере.
Ну, например, есть такая вот вещь, металлы похожи на оптических частотах по своим свойствам на плазму, на обычных вот радиочастотах, да, то есть, например, вот плазма, она при определенных частотах в ней сигналы распространяются, а при частотах, соответственно, получается, насколько?
Ну, больше,
ниже какой-то, да, частоты, ниже. Происходит, мы переходим в режим нераспространения. Ну, вот в атмосфере, например, если кто-то там, например, что-то слышал, распространение радиоволн в атмосфере, там, передачу их там в космос и так далее, вот, грубо говоря, вот то же самое возникает.
У нас, кстати, было пару программ не так давно, как раз космических, и одна из проблем, которые мы обсуждали, это как раз вот передача и распространение радиоволн.
Ну, там так возникают такие интересные эффекты, как, например, атмосфера, как отражение от каких-то слоев атмосферы, за счет того, что там вот другая плотность ионов и так далее.
А у нас тут вопрос был, Дмитрий, к вам от слушателей. Мы тут про свет заговорили. Вот, пожалуйста, расскажите о дуальной природе кванта. Очень просил Лариса.
Ой, мне кажется, нет, мне вопрос понравился с фундаментальной точки зрения, но я другую ремарку слушателей, вот на СМС пришло, слушатель 74-й пишет, приходите еще. Вот, может быть, мы вот так сделаем, вот, если мы Дмитрия еще раз позовем, вот, он...
Расширим тему немного.
Он расширит тему, да, он нам расскажет обязательно про дуальную природу света.
Андрей, так а сегодня-то, может быть, мы затронем вот сети наши?
Я боюсь, что мы не так много времени. Вот, мы не будем сейчас прерывать Дмитрия. Мы дадим ему, так сказать, вот закончить рассказ про то, как они к чему пришли и как это работает, есть ли у них реальные прототипы. А потом, если останется время, еще вот какие-то такие...
какие-то вопросы зададим.
Да. Так вот, про прототип. Вы как-то уже это можете пощупать, потрогать или измерить производительность во флопсах? Там?
То есть, как бы у нас нету непосредственно процессора, да? То есть, опять же, кто делает процессоры сегодня, да? Вот даже такие монстры, как IBM, у них, ну, мы не знаем о том, на какой стадии они находятся, есть ли у них готовый автоэлектронный процессор, так как компания закрытая,
никто
она
не
афиширует. Да,
то есть их собственный отдел разработки, это вот тайна за семью печатями?
Не, я вам мог рассказать, но опять же, только мои догадки, поэтому мы не будем как-то этот обличать или наоборот восхваливать IBM, потому что информация скрыта, это все догадки. Да. Ну вот есть такая компания, как Hewlett-Packard, да, вот она
HP,
многим
известна,
да, как компания, которая делает принтеры, мышки, там, не знаю, мониторы, что-то там. Mm-hmm. А на самом деле она занимается просто много чем, да, компания находится вот в Калифорнии, ну, по крайней мере, начала оттуда развиваться, и она является одним из лидеров на рынке суперкомпьютеров, mm-hmm. и поэтому они очень активно инвестируют в исследования, причем исследования, то есть такие вот, скажем так, на самом переднем краю науки, в отличие, там, например, от других компаний, которые не хотят или не могут позволить, ну, которые, например, занимаются вот обычными процессорами в компьютерах, настольных или там в сотовых телефонах, да, вот, Виктор, вот эта компания, она активно инвестирует, и вот она обещала нам через пару лет сделать процессор, в котором будет 256 ядер, каждый, эти 256 ядер будут распределены в блоке по 4 ядра, там, с каким-то количеством кэша к этим 4 ядер, и вот эти блоки по 4 ядра будут между собой соединяться оптически. Вот, и мы ждем вот с нетерпением в ближайшие пару лет. А вот та статья, которая, собственно, вы уже упомянули коротко.
Да, я зачитывал, да.
Да, она сделана исследователями из MIT, Беркли, Болдера, и, кажется, все. Может быть, еще какие-то университеты есть. Это американские университеты. Они, собственно, что сделали? Они каким-то вот достали обычный микропроцессор, и сверху они вот достроили те самые оптическое соединение между ядрами. Естественно, это такой, ну, грубо говоря, там, даже не прототип, это такой макет, который демонстрирует принцип работы, но они запустили на нем операционную систему, показали, что это действительно работает, и это такой вот, скажем, ну, большой шаг для человечества, да, в плане того, чтобы перейти на абсолютно новые технологии, которых вот не было и сейчас нету пока в быту.
А вот скажите, пожалуйста, Дмитрий, и меня, и слушателей интересует... Да, кстати, для слушателей, вот быстренько напомню, есть еще возможность задать вопрос нашему гостю 8-925-48-94-8, это СМС, либо можно нажать на кнопку «Написать в эфир» на сайте, или можно позвонить нам 7373-94-8. Так вот, Дмитрий, меня и слушатели интересует технология. Ведь это же очень сложная история, соединить... существающую элементную базу, ведь какая-то часть там транзистора, это все будет работать по привычной схеме на электрон, даже не знаю, как правильно сформулировать. В общем, это будут те же самые
это
транзисторы.
Да, это вся электронная логика пока остается.
И ваше, вот то, что я читал в публикациях, называется фотоника. Вот как соединить электронику и фотонику? Вот фотоника – это как раз вот элементная база на фотонах, на свете оптическая.
Да, то есть для этого нужны непосредственно преобразователи сигнала, то есть электрического сигнала, оптический или фотонный сигнал. То есть, грубо говоря, нам, если мы хотим последовательность, что такое биты электричества? Это есть последовательность электрических импульсов. То есть, грубо говоря, есть напряжение, нет напряжения, есть напряжение единица, нет напряжения ноль. Ну, естественно, там с какой-то точностью, потому что есть некоторые погрешности, шумы и так далее. А, соответственно, для того, чтобы свет хорош тем, что его можно эффективно посредством света передавать информацию. Угу. Соответственно, нам нужны преобразователи сигнала из электрического оптического и обратно. То есть нам нужно сделать ту же самую дверь, грубо говоря, да? Угу. Которая бы вместо, вот, если бы дверь мы управляем рукой, то вместо руки нам нужно, чтобы она управлялась последовательностью электронной, электрической последовательностью битов, да?
Угу.
То есть напряжением там или током. То есть мы подаем напряжение, дверь открывается.
Да.
Не подаем, дверь закрыта.
Да.
Вот. И, соответственно, нам нужно сделать какой-то этот... грубо говоря, детектор, это что-то вроде человеческого, ну, грубо говоря, опять же, человеческого глаза. То есть мы как бы видим, что приходит, да, свет, или как бы, ну, видим,
что
и как-то реагирует,
что его нет,
это.
Да?
Да.
Ну, не реагирует, это должно преобразовываться уже вот, опять же, в электрический сигнал, то есть
да,
в электронную
вот,
последовательность бит.
Вот меня интересует этот самый преобразователь из оптики в мир электроники.
А этот преобразователь, ну, соответственно, это необходимо несколько элементов. Во-первых, нужен источник света, да. И, например, сейчас самая большая проблема во внедрении всей этой технологии тем, что, опять же, кремний — это так называемый непрямозонный материал, то есть он не может эффективно излучать фотоны,
угу.
Поэтому вот нужны какие-то прямозонные полупроводники, и вот сейчас пока есть проблемы с тем, как это все дело разместить на кристалле. Ну, можно использовать, в принципе, внешние источники, но вот... Я думаю, там, это проблема технологическая, и она решается. Ну, не знаю, сейчас, наверное, может успеем еще об этом немножко поговорить.
Uh-huh.
Вот. И нужен источник света. Дальше нам нужен, собственно, непосредственно преобразователь. Преобразователь на научном языке называется электрооптический модулятор.
Uh-huh.
То есть он осуществляет эту самую модуляцию света по приходу электрического сигнала.
Так.
И вот он является той самой дверкой, которая вот управляет потоком фотонов через этот модулятор.
Угу.
Дальше потом эта информация в виде фотонов распространяется. Соответственно, угу. Она обладает, то есть и преобразовав информацию в фотоны, мы можем передавать ее большими потоками. Ну, грубо говоря, это что-то типа, вообще говоря, электрический, оптический сигнал, они имеют... Ну, одинаковую природу электромагнитную, угу. Распространяется со скоростью порядка скорости света.
Да.
Ну, меньше на самом деле. То есть, там, опустим, оптические будут распространяться там, в три раза меньше скорости света, там и электрические, ввиду там, опять же, сопротивления, там, допустим, в 7 раз скорости. В принципе, ничего не меняется. Порядок тот же.
Да, порядок очень похожий.
Да, скорость распространения сигналов. Но дело в том, что когда мы говорим о передаче информации, нас интересует именно вот сколько бит мы можем, да, передать за какую-то единицу времени. То есть если у нас каждый бит будет передаваться с, вот, с как бы, если они будут передаваться последовательно, то это займет гораздо больше времени, если мы одновременно сможем передать 10 там бит,
да.
То есть запустить.
Ну, очевидно.
Это, грубо говоря, дорога
передача
с однополосным движением и многополосным движением.
Да.
Да. Соответственно, что мы можем сделать, преобразовав информацию в свет, это создать дорогу с порядка 1000 или 10 000 полос.
Угу.
То есть мы преобразуем электрический сигнал, который имеет, опять же, определенную скорость, определенную последовательность бит, да, с какой-то скоростью, но мы их смешиваем, ну, называется мультиплексия, иногда переводится с английского, но по-русски это смешение. Просто соединяем их в один канал, то есть в эту самую вот трассу, причем трасса, в отличие от автомобильной, она физически занимает размер одной полосы. То есть мы имеем 10 тысяч полос, но физически в размере одной полосы.
Но это за счет там вот этих хитрых физических явлений?
Нет, за счет того, что просто, грубо говоря, частота света, она на 5 порядков отличается от частоты вот дегадерцовой.
Mm-hmm.
5 порядков, вот этот, 10 тысяч, сколько там, 100 тысяч полос. Ну, фактически 10 тысяч, потому что последний...
Ну, понятно, производительность у нас будет большая.
Да, ну вот это вот
мы можем разместить, скажем так, очень большое количество ядер, да. Например,
ну,
вот,
да.
Если возвращаться к видеокартам, там, например, уже сейчас стоит проблема эффективности передачи информации, потому что производительность определяется не частотой отдельного ядра, а тем, как информация передается между ядрами. Потому что вот в самой там какой-нибудь топовой видеокарте для этих геймеров количество ядер превышает, сейчас не вспомню уже там, сколько, 2000 или 3000, да, и производительность этой видеокарты в операции с плавающей точкой 32-битных, ну, самых обычных этих операций вычислительных, составляет там 6 терафлоп. В сравнении, там, процессор от Intel, такой хороший, вот, там, high-end, там,
вот
где уже там 6 там, ядер, это десятые доли терафлопа.
То есть очень большая разница.
То есть это разница сколько там в...
Несколько порядков получается, насколько?
Нет, почему?
Ну,
6
и... в полтора порядка, да? То есть это там где-то 0,2, наверное, терафлопа будет. У настольного процессора
разница. Порядок-то, даже слово порядок, оно здесь не передает масштаб, просто такое. Это в 10-100 раз.
Да.
Вот так.
Ну, порядка 100, если это не 10,
да, порядка 100 раз. Да, вот у нас совсем мало времени. Может быть, вот очень короткий вопрос. А нельзя делать проводники в чипе из золота? 74-й слушатель спрашивает.
Да, хорошо бы было делать из золота, но...
Но дорого.
Нет, ну, вернее, как, это невозможно, фактически.
А, золото же, оно химический...
Да, вы должны хорошо знать, что золото...
Да, я уже молчу.
Да, благородный металл, поэтому...
Кто скажет.
Да, в общем, золото, наверное, никак нельзя там выкристаллизовать из какого-нибудь раствора.
Выкристаллизовать как раз можно, очень легко. Проблема в том, как, то есть, нужно же, есть некоторые технологии, то есть, нужно изготавливать слои, то есть, изготавливать там дорожки. И вот, как бы, получить частицы золота, такого хорошего, монокристаллического, очень легко. А вот делать электронику из золота, нано именно электронику, практически невозможно, потому что золото, оно вот химически, не вступает в химические реакции практически.
Хорошо.
Дмитрий, было очень интересно.
Да, спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, что наши слушатели тоже вынесли полезную информацию о том, что все-таки в физтехе...
делают компьютеры.
Нет, ну пока еще не делают компьютеры, но, по крайней мере, они находятся вот на стыке практически нашего будущего по элементной базе компьютеров. То есть, если у них все получится, то скоро мы будем пользоваться фотоникой, а не электроникой. В гостях у нас сегодня был Дмитрий Федянин, старший научный сотрудник лаборатории нанооптики и плазмооптики МФТИ. Спасибо, Дмитрий, что пришли.
Вам спасибо.
Всем до свидания. 13 часов новости.